«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Меня зовут Татьяна Фелигенгауэр, эфир со мной ведет Ирина Воробьева. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы представляем нашего сегодняшнего гостя. Это министр связи, массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров. Николай Анатольевич, добрый день.
Добрый день, спасибо за приглашение.
Спасибо, что вы пришли к нам, мы вас долго ждали. У нас есть традиционный вопрос, с которых мы начинаем эту программу, и, в общем, эта традиция не обойдет и вас. Очень интересно, какое... Ну, вы принимаете много решений, вообще в своей жизни принимали много решений. Какое из этих решений было самым сложным, самым тяжелым для вас, над которым вы больше всего сомневались и раздумывали?
Боюсь показаться скучным, но, пожалуй, все-таки это было решение, касающееся моего последнего места работы. Само предложение, так сказать, вдруг бросить все в Республике Татарстан, в которой я родился, вырос, с которой меня связывала и профессиональная карьера, и, собственно, переехать в Москву на ту позицию, в которой я работаю сейчас, оно было достаточно сложным. Более того, происходило это все в таком достаточно напряженном режиме с момента, пожалуй, первого серьезного предложения до того момента, когда президент Путин уже озвучивал сам указ о назначении в Кремле. Как я потом посчитал, прошло всего лишь 8 дней, хотя казалось, что это была целая вечность.
Ну, так расскажите тогда про эти 8 дней, как вы сомневались, что как это было, когда вы первый раз услышали об этом предложении, какие были аргументы за и против, может быть, кто-нибудь говорил вам «ни в коем случае» или наоборот «да-да-да, соглашайся». Кто-то помог вам принять это решение?
Вы знаете, ну, было несколько этапов, если можно так назвать, собеседований. Они происходили и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и с Владимиром Владимировичем. Я бы не сказал, что были какие-то советчики, потому что это решение все-таки очень ответственное, очень личное. И я просто посчитал, что если судьба дает такую возможность проявить себя на таком ответственном участке работы, то нужно это делать, и нужно делать это с полной самоотдачей. И, собственно, это и было, наверное, тем основанием, который позволил это решение принять.
Ну, а против, соответственно, да, было
аргументы
вот
против
всё.
Какие были?
Аргументы против то, что есть весьма перспективный регион, в который я, так сказать, по-прежнему очень верю, Республика Татарстан. Я считаю, что это один из динамично развивающихся регионов, который много сделал в области электронных госуслуг, развития связи и технопарки.
Ну, вы много вложили в это.
Это среда, которая позволяет фокусироваться на достижении реальных результатов. Очень важно, ведь работа любого правительства, любой самой системы государственного управления, это всегда командная работа. Очень важно, чтобы она шла эффективно, слаженно, чтобы были созданы условия для того, чтобы люди могли самореализовываться. У нас там было достаточно много, скажем так, молодых представителей команды. Часто почему-то про национальные республики говорят, что, так сказать, в них нужно быть, иметь правильную национальность, правильную фамилию, но это совершенно не так. Там были представители самыми разными фамилиями, самых разных возрастов. Поэтому, скажем так, это была среда, в которой была понятна дорожная карта, было понятно, что нужно сделать в этом году, в следующем, что нужно делать. В ближайшие 5 лет какие будут результаты. Конечно же, неожиданное решение о переходе на федеральный уровень – это прежде всего большая доля такой общей неопределенности. И, собственно, сама работа совершенно другая. Если на уровне регионов мои коллеги, кто занимается связью, электронным правительством, в основном все-таки реализуют конкретные проекты, у которых есть начало, конец, бюджет, некий проектный план, то работа федерального правительства, федеральных министров – это прежде всего некие нормотворческие инициативы. Речь идет о федеральных законах, о постановлениях, которые определяют общие правила игры, которые должны...
Масштабы изменились в ваших решениях.
Ну, масштабы, конечно, совершенно другие, но и сами инструменты другие. То есть нужно определять такие правила игры, в которых был бы баланс интересов и бизнеса, и жителей страны, и так далее.
Кстати, вот вы говорите, что у вас теперь другие инструменты. А эти инструменты, они вам помогают в принятии решений или мешают, наоборот?
Ну, мне кажется, здесь другая все-таки должна быть постановка вопроса. Это те инструменты, которые определяют наше правовое поле, наше законодательство. Есть федеральные законы, есть конституция, есть федеральные законы, есть правительство, которое тоже принимает свои нормативные акты. Даже министерство принимает приказы. Когда мы говорим про ту или иную важную реформу, ну, к примеру, ту же самую переносимость мобильного номера, которая так долго дискутировалась, и, наконец, все-таки соответствующие решения были приняты. Напомню, что, с одной стороны, это федеральный закон, который мы обсуждали, наверное, почти 10 лет, и, наконец, в 2012 году смогли его принять. Это целый ряд постановлений правительства, там минимум 5 документов, часть из них уже приняты, часть из них в ближайшее время выйдут. Это целый ряд приказов Министерства связи. И более того, это конкретные проекты, которые сами операторы связи реализуют на своих сетях. Вот такой набор документов, норм регулирования нужно принять для того, чтобы сделать, казалось бы, простейшую вещь – переносимость номера между операторами связи.
То есть это не так, что вот я министр, я сказал, я решил… И все, и делать.
Ответственность на федеральном уровне компенсируется большим количеством вот этих сдержек противовесов. Если мы очень часто приходится, знаете, читать в газетах такие любопытные статьи, что, к примеру, Минэкономразвития подвергло жесткой критике позицию Минкомсвязи России по такому-то вопросу. Мы всегда с коллегами с улыбкой воспринимаем эти статьи, потому что понятно, что работа журналиста контрастно преподнести материал. Но реально вот эти самые замечания и предложения по тем или иным нормативным актам мы каждый день подписываем десятками. В правительстве, в министерствах постоянно в работе находится огромное количество самых разных документов. И, конечно же, здесь без должного согласования со всеми федеральными органами власти серьезные документы просто не уходят.
Тогда получается, что вы на посту министра федерального в своих решениях стали свободнее, самостоятельнее или, наоборот, более зарегулированным и контролируемым, что ли, так скажем?
Я считаю, что более зарегулированным и контролируемым – это правильно. Еще раз повторю, что это вопрос масштаба принимаемых решений. Здесь они касаются всей страны, целых отраслей. И это совершенно нормально, в этом нет ничего плохого.
Не скучайте по свободному полету?
Ну, не нужно думать, что тоже в регионе какой-то есть элемент свободного полета. Я просто сказал, что там есть так называемая проектная работа.
Столько всего
когда
сделали,
у тебя есть конкретный проект.
Есть ощущение, что, наверное, у вас там была
полная. Почему бы не попробовать себя в таком новом качестве? Мы сделаем все возможное, и, собственно, та команда, которая сегодня в Министерстве связи и массовых коммуникаций формируется. Там много людей с такой системой ценностей, я бы так сформулировал, с такой системой ценностей, которые действительно хотят своей самоотверженной работой буквально за ближайшие 2-3 года все-таки принести реальные видимые изменения в стране и в сфере связи, в сфере тех же самых электронных услуг и в развитии самой этой отрасли. У нас достаточно все-таки серьезное произошло обновление кадров примерно 100 человек. То есть у нас общая численность сегодня где-то 350 человек. Примерно 100 человек у нас обновилось. То есть каждый третий, каждый четвертый сотрудник вот, ну, еще, так сказать, не прошел год с момента формирования нового состава правительства. Примерно каждый третий, каждый четвертый сотрудник
это
у нас сменился.
Чистка рядов была?
Я бы так не сказал. Ну, это некий естественный процесс. На мой взгляд, это вполне разумный такой диапазон обновления команды.
Которые знают, что такое Twitter и Angry Birds.
Мы искали людей, у которых есть практический опыт реализации проектов. Очень многие из них, кстати, пришли из бизнеса. И, на мой взгляд, в этом нет ничего плохого, если мы соблюдаем вот этот баланс, скажем так, крепкой государственной административной школы и тех людей, кто все-таки реализовывал реальные проекты на земле, на местах, имеет опыт успешных проектов. На мой взгляд, это важная комбинация, которая позволяет все-таки министерству и вообще органам власти в целом говорить одним языком с отраслью. Сегодня от нас, жители страны, ждут совершенно простых, понятных, ощутимых результатов. Если мы говорим про связь, я уже говорил про ту самую переносимость номера. Там очень сильно дискутируется тема так называемого отмены национального роуминга. Сегодня была коллега Министерства транспорта. Практически все мы с вами недовольны связью и в аэропортах, и в тех же самых аэроэкспрессах, и во многих других видах транспорта, и так далее, и так далее.
Ладно,
таких сфер очень много.
В регионах недовольны.
Да, нет связи. Вот в 2013 году мы пытаемся решить задачу покрытия федеральных автодорог. Причем задача такая масштабная, что мы пока ставим цель решить проблему по федеральным автодорогам, так называемым коридорам север-юг и запад-восток. Это основные транспортные коридоры России. Там предстоит примерно 550 километров дорог, где сегодня нет связи, обеспечить.
Но это вопрос безопасности, конечно.
Это вопрос безопасности. И скорой помощи не вызовешь в случае ДТП. И тот самый проект под названием «Эра ГЛОНАСС», когда в автомобиле будут устанавливаться специальные такие коробочки, которые в случае срабатывания там, подушек безопасности, датчика удара, будут автоматически передавать информацию в экстренные службы о координатах, где это произошло. Это тоже проект федерального масштаба. Но как его сделать, если связи нет? И позволить позвольте себе еще такую важную цифру, тоже касающуюся этого вопроса. Даже, к сожалению, к 2013 году мы не обеспечим полное 100% покрытие всех федеральных автодорог. Причем здесь говорим только по автодорогам с префиксом «М». То есть те, которые соединяют Москву с административными центрами субъектов федерации. И нам предстоит еще масштаб проблемы, это где-то 2200 километров автодорог еще без связи остаются вот этой категории. И, в общем, нужна еще серьезная работа и операторов связи, и, конечно, федерального правительства.
У меня такой чисто технический вопрос, поскольку я часто бываю в дороге именно на этих трассах. А мне всегда казалось, что если нет сети, то экстренный вызов 112 он должен срабатывать, нет?
Если нет вообще никакого сигнала сети, то сигнал никуда не пойдет. Важный, действительно, это важный
просто
момент.
Просто многим казалось, что так и есть, что мобильник
важный,
предлагает.
Важный момент в том, что когда мы говорим про покрытие федеральных автодорог, мы считаем автодорогу обеспеченной связью, если там есть хотя бы один оператор. Потому что если есть связь даже чужого оператора, не твоего родного, то номер 112 можно будет набрать. Это международный стандарт.
Да. Я прошу прощения, я просто чисто технически такой был момент. Мне просто стало интересно. Про ваше вот это решение, о котором вы сказали. Вот когда у человека есть дело жизни, когда он в чем-то действительно специалист и очень длительное время этим занимается, и вдруг внезапно ему предлагают вот, пойти на такую должность, то есть самый главный по связи вообще просто в стране, то наверняка у вас были какие-то вещи, которые вот вы там в общей ситуации были недовольны. Вот почему бы не сделать вот так, думали вы наверняка. А тут вам предложили стать министром. Вы подумали, ага, вот теперь-то я сделаю все как надо. Так было?
Ну, вы знаете, все-таки в момент принятия решения я не думаю, что речь шла о конкретных инициативах, которые мы должны сделать. Но как только, так сказать, соответствующие решения были приняты и состав правительства был утвержден, то, собственно, первые 100 дней мы как раз потратили на формирование перечня самых важных инициатив. Что же должно сделать министерство к 2018 году? Значит, что в 2018 году нас ждет новый политический цикл, новые выборы президента, новое правительство. И мы эти цели постарались с самого начала сделать публичными. Даже сделали специальный веб-сайт по адресу 2018.minsvязь.ru. И вот эта вот команда, которая приходила в министерство, формировалась, мы находились в постоянной дискуссии, собственно, и помогла нам сформулировать тот спектр задач, который, кстати, сегодня не изменился. Там 5 ключевых направлений. Они на этом сайте есть, и, грубо говоря, конкретные все-таки проекты, конкретные задачи сформировались.
Но
вот в эти первые 100 дней.
Ну, а ваши личные какие-то, вот как вы думали, как лучше сделать по некоторым вопросам? Ну, например, там, те же номера, которые у всех операторов теперь одинаково можно. Или там национальный роуминг. Еще что-то. Но вот ваш личный именно. Вы же много в этой сфере работали, занимались наукой, развивали. Вот
если говорить про мои личные убеждения вот в той сфере, так сказать, за которую мне сегодня приходится отвечать, то я считаю, что связь – это неотъемлемое качество жизни современного человека. И когда мы говорим про цифровое неравенство, я вот эту тему цифрового неравенства воспринимаю очень лично и очень буквально. Именно поэтому, если вы посмотрите график моих командировок, у меня достаточно много разных поездок по таким труднодоступным уголкам. Уже есть определенные результаты. Мы все время обращаем внимание на список городов, куда оптика сегодня не приходит. Я все время говорю про Норильск, все время говорю про Магадан, Петропавловск-Камчатский и так далее. Хотя, казалось бы, ну, население Москвы сравните с населением Норильска, там разница на 2 порядка. Что казалось бы в этом такого? Но, по сути, мы сегодня должны вести битву вот за эти последние проценты проникновения услуг доступа. Потому что отсутствие связи – это, по сути, неравные возможности для жителей. Во всем, начиная от электронных государственных услуг, заканчивая качественным образованием, качественным здравоохранением, сегодня все завязано на связь. Она настолько важна, она важна так же, как и строительство дорог, мостов, другой базовой инфраструктуры. Поэтому мы планируем целый ряд законодательных поправок, что связь именно является объектом, инфраструктурным объектом такой первой необходимости, что нельзя без нее планировать развитие территории, нельзя без нее жилой дом сдать и так далее, и так далее. И если говорить уже про второй важный блок работы, я, конечно же, верю в электронные государственные услуги и акцент на развитие электронных государственных услуг и не только государственных, на самом деле, любых социально значимых. Потому что, к примеру, там, купить электронный билет на самолет и быстро пройти регистрацию – это не государственная услуга, это услуга просто
частной
авиакомпании, но она социально значима. Мы должны создать все условия для того, чтобы тот человек, который хочет воспользоваться современными технологиями, который не хочет приходить лишний раз куда-то ногами, не хочет стоять в очередях, хочет экономить свое время и быть предельно эффективным.
Лень – двигатель прогресса.
Здесь дело не в лени. Дело в том, что мы тратим миллионы человека часов на ненужную, мы просто теряем это производительное время, которое можно было бы тратить на создание, если хотите, валового внутреннего продукта. Можно было тратить его на творчество, на общение с семьей, с близкими, просто на какое-то самообразование. А мы это время вынуждены до сих пор, к сожалению, тратить в тех или иных, либо стоим, так сказать, в пробках во многих городах страны в надежде добраться куда-то, чтобы совершить физически что-то своими руками, какую-то бумажку подписать или что-то куда-то отвезти. Либо, так сказать, просто вынуждены посещать те или иные инстанции. Вот с этим нужно системно бороться. Это действительно то, наверное, ради чего стоит этой работой заниматься. Это коснется каждого.
То есть мы можем сказать, что министр Николай Никифоров, значит, вот за свой период, ну, первый, как минимум, да, на этом посту хочет, чтобы связь была во всей стране, по всем регионам, везде был интернет, везде были вот такие возможности. Вы ставите такую личную задачу перед собой до конца, как минимум, первого срока на этом посту.
Россия страна очень специфичная, в ней невероятное количество населенных пунктов. Есть небольшие населенные пункты, где проживает по 10-20 человек. Там нет газификации, там нет плавательных бассейнов и каких-то современных спортивных центров. Очевидно, что мы должны двигаться сверху вниз, но в определенную планку для себя должны мы поставить. На самую ближайшую перспективу мы поставили планку города с населением более 10 тысяч человек. Во всех городах более 10 тысяч человек должна приходить оптика. Там должна быть возможность получения скоростного, качественного, дешевого интернета. Дальше мы будем эту планку постепенно снижать. 8 тысяч, 5 тысяч, 2 тысячи. Постепенно, шаг за шагом будем двигаться. Здесь, конечно же, принцип экономической целесообразности. Бессмысленно требовать от оператора связи проложить связь там, где она экономически не окупится. Операторы не обязаны это делать. Им вообще, кстати, лицензии на связь и частоты раздали без требований по качеству связи. Поэтому мы, к сожалению, имеем объективный ряд жалоб в этой сфере. Раздали без вот тех же самых обязательств по федеральным автодорогам, которые мы сегодня вручную решаем эту проблему, и так далее, и так далее. Здесь уже ничего не делаешь. Мы задним числом не можем поменять условия игры. Конечно, мы это будем учитывать в будущем, когда будут следующие этапы продления этих частотных разрешений и так далее. Но сегодня этой историей приходится заниматься в таком вот ручном режиме, и наша команда это сегодня уже делает.
Николай Анатольевич, я бы хотела все-таки вернуться к решениям, а не в целом к работе министерства, иначе мы отсюда не уйдем с вами никогда. Вот сейчас вы федеральный министр. К этому вас привела целая цепочка разнообразных решений. В том числе я прочитала, что вы отказались уезжать на учебу за границу. Вот в этот период, когда Николай Никифоров еще не был ни госслужащим, а вот так вот между как-то наукой и бизнесом существовал, какие у вас были решения определяющие?
Мне посчастливилось участвовать в большом количестве различных молодежных программ, в том числе была такая программа, она называлась «Достижение молодых». Одним из интересных элементов этой программы является то, что школьники еще на этапе своей учебы в школе создавали, в общем-то, почти настоящие предприятия, компании и пытались, так сказать, опробовать на себе навыки работы совета директоров, принятия финансовых решений, даже оказания каких-то реальных услуг либо производства товаров. Движение, кстати, достаточно популярное, оно, по-моему, в нем участвует сегодня уже более миллиона школьников в России. И вот в рамках этого мероприятия мне действительно посчастливилось побывать во многих уголках мира и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Новой Зеландии даже, где проходили те или иные подобного рода мероприятия. И действительно был целый ряд предложений, связанных с тем, чтобы учиться в каком-то зарубежном университете, вообще как-то свою карьеру строить вот за пределами страны. Ну, не знаю, почему здесь какой-то, наверное, личный уже такой момент. Я всегда был очень патриотично настроен вот именно к России, и очень в эту страну верю. Здесь это чувство преследует меня еще вот со школьных времен, студенческих времен. И, честно говоря, свою какую-то дальнейшую жизнь не мыслил за пределами Российской Федерации, поэтому, собственно, и образование получал в Казанском государственном университете. Для меня эти решения носили совершенно естественный характер. Это не было, знаете, каким-то свод-анализом, как это принято говорить, за и против. это было решение уже эмоциональное. Если вот мы сегодня про решение, про их классификацию, то здесь решение совершенно эмоциональное. Я его отношу к той категории, которую принято называть патриотизмом. Вот эта доля патриотизма, она здесь присутствует.
А решение учиться в Казани, а не, например, в Москве, это тоже такой патриотизм?
Ну, во-первых, Казань – это студенческий город. Вот сейчас в июле Казань встретит всемирную летнюю универсиаду, да, приедут студенты. Один из критериев был то, что Казань – это невероятно студенческий город. Там, по-моему, более 150 тысяч студентов при населении 1 000 000 человек. Казанский университет тоже, в общем-то, он входит, ну, сейчас боюсь ошибиться, но в топ-5 российских вузов он, скорее всего, точно входит. Сегодня это федеральный университет. Поэтому здесь каких-то сомнений относительно там, уровня, качества образования не было. И, кроме того, это позволяло все-таки остаться в, опять же, привычной среде. И еще уже, начиная с первого курса, на самом деле, мне приходилось участвовать в целом ряде таких стартапов, компаний. Мы все время с друзьями, коллегами, партнерами создавали какие-то бизнесы, часто связанные со сферой компьютерных технологий, интернета. И это было интересно. Это была действительно такая университетская среда, может быть, вот в лучших традициях, то, что нам описывают про ту же самую Силиконовую долину, где, так сказать, здесь на базе университета появляются те или иные технологические компании, которые потом выходят даже на мировой рынок и так далее. Вот я считаю, что в Казани среда для развития там, тех или иных инноваций, студенческого предпринимательства, она даже тогда, даже вот там в конце 90-х была, в общем-то, весьма и весьма привлекательная. Поэтому было принято решение такое – оставаться в Казани, учиться там. К тому же в Казанский государственный университет тогда взяли без экзаменов, после, по-моему, какая-то была очередная какая-то там была у нас история, связанная с международным каким-то конкурсом. Короче говоря, на экономический факультет Казанского государственного университета я поступал без экзаменов, поэтому здесь в каком-то смысле тоже, наверное, способствовало.
Мне казалось, что просто по вашей биографии вы еще в школе были таким же гением. Чего вы с экзаменами-то мучить уже? Ну, понятно же, да, зачислили и все.
Ну, в любом случае, это серьезная формальная процедура, и она жестко регламентирована. Так сказать, нужно иметь ряд совершенно конкретных дипломов, наград и так далее, чтобы на это претендовать.
А в науку не хотелось никогда уйти вот как-то вот глубоко? Был какой-то момент, когда вы приняли решение, что нет, наверное, все-таки я бы хотела заниматься?
Ну, честно говоря, нет. Я всегда был вовлечен в большое количество таких прикладных проектов. В этом смысле нет.
Мне вот что интересно. Имя Николай Никифоров, по внешней мере, у меня в эфирах, в свое время, еще до того, как вы стали министром, звучало как вот такой советник премьер-министра Республики Татарстан, очень продвинутый, вот он ведет твиттер, он вообще такой весь очень молодой, такой вот. А сейчас, ну, по крайней мере, по вашим фразам, я вижу перед собой чиновника, такого прям государственника.
Постарел.
Нет, просто мы тогда еще не были знакомы. Вот сейчас я вижу чиновника. Вы на самом деле какой? Вы скорее действительно такой государственник, чиновник, который все по государственным таким вот лекалам, или вы все-таки?
Я боюсь, что вам придется ответить на этот вопрос буквально через несколько минут, потому что нам сейчас надо прерваться,
точно.
Повесим паузу интригующую, после чего продолжим разбор полета.
Разбор полета. «Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжаем разбирать полет. Министр связи массовых коммуникаций Николай Никифоров, Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева, которая задала очень важный вопрос.
Ну, так все-таки вы государственник-чиновник или близкий к народу через твиттер человек? Я так
Мне кажется, нельзя противопоставлять эти два понятия. Может быть, там стало популярным в последнее время пытаться как-то это противопоставить. Что значит государственник? Государственник, в моем понимании, и вот через тот вопрос, который вы задаете, для меня это означает то, что человек, который верит в свою страну искренне, а не как-то формально, если хотите, и тот, кто готов самоотверженно работать в интересах этого государства, делать жизнь людей лучше, повышать качество их жизни, решать конкретные задачи, которые позволяют к этому прийти. Для того, чтобы это сделать в масштабах страны, нужен действительно государственный подход. То есть не просто какая-то суета на местах. Нужно принятие фундаментальных, серьезных решений. Мы об этом с вами в начале передачи уже говорили. Есть решения на уровне законов, постановлений, приказов министерств, и это очень серьезная штука. наука. Мы с вами также поговорили о том, что эти решения нельзя принять единолично. Это всегда вопрос компромисса, всегда вопрос согласования между разными ветвями власти. И вот в это понятие я вкладываю понятие государственное. Если вы, так сказать, хотите узнать мою здесь какое-то личное отношение к этому, нравится мне или это не нравится, мне это нравится. Я считаю, что это некий правильный подход, и я достаточно четко себе представляю, как эту работу нужно организовать, как ее нужно делать.
Тогда по-другому спрошу. Вы человек, который подчиняетесь правилам игры или меняете эти правила?
На мой взгляд, тоже такая постановка вопроса, знаете, она ставит немножко в тупик. Я считаю, что сами правила игры с точки зрения соблюдения законодательства, то, которое в Российской Федерации сегодня действует, это условия, которые не поддаются обсуждению. Мы их все соблюдаем. И очень часто, так сказать, тоже приходится слышать какие-то высказывания относительно того, что поддерживаете ли вы этот закон, или, так сказать, там, собираетесь ли вы выполнять. Конечно, собираемся. Законы для того и принимаются, чтобы они выполнялись. И любая дискуссия относительно тех или иных законов или решений, она возможна лишь на этапе их подготовки. Ее нужно вести в каких-то профильных комитетах, в тех или иных министерствах, в тех или иных согласительных совещаниях. Но если закон принят или постановление принято, его уже нечего обсуждать. Нужно его четко исполнять. Я думаю, что это тоже вы бы отнесли скорее к категории государственник. А если говорить уже о реальных действующих каких-то нормах отраслевого регулирования и, собственно, реальных проектах, которые нужно осуществить, то, конечно же, в нашей стране можно сделать очень и очень многое. Я убежден, что Минкомсвязь как раз такими реальными проектами покажет жителям совершенно новый уровень доступности услуг связи, новые электронные государственные услуги. Собственно, развитие IT-отрасли выведет на тот уровень, когда с помощью информационных технологий многие те же самые молодые люди предпочтут остаться в России и зарабатывать деньги своим интеллектуальным трудом именно здесь, в нашей стране, а не уезжать куда-то за рубеж. Вот это те направления, по которым мы работаем. И здесь действительно нужно менять правила игры, но делать это строго в соответствии с действующим законодательством.
А тогда расскажите вот что. Ваше отношение к госслужбе, в принципе, понятно. Но почему вы вообще решили пойти? Что это было для вас за решение? Потому что человеку с таким бэкграундом и с такими навыками вообще прямая дорога в бизнес, причем очень прибыльный.
Наверное, тоже здесь не было какого-то заранее четко спланированной дорожной карты карьерной. Действительно, мы реализовывали ряд IT-проектов, работали тогда с правительством Татарстана, который возглавлял премьер-министр Рустам Миниханов. И так получилось, что после целого ряда контактов возникла та идея о том, чтобы стать советником, причем это сначала была внештатная должность, я был внештатным советником премьер-министра Татарстана, которая позволила чуть глубже все-таки проникнуть в саму сферу подготовки тех или иных норм регулирования, позволяющих электронное правительство действительно сделать не просто каким-то модным инструментом, а сделать просто реальным инструментом, совершенно реальным, рабочим, прикладным, чтобы оно проникло в ежедневную жизнь каждого государственного служащего и сделало эту работу гораздо эффективней. Потом из внештатного советника, так сказать, решением Рустама Миниханова мне уже была поручена должность директора государственного учреждения Центра информационных технологий. Это же была структура, это не госдолжность, это просто государственное учреждение, и оно занималось как раз внедрением всех вот этих самых айтишных проектов. В каком-то смысле деятельность была во многом все-таки похожа на такой, опять же, повторюсь, проектный принцип, то есть мы занимались внедрением совершенно конкретных историй, и здесь не было какого-то противопоставления бизнес-государства.
Я прошу прощения, но такое ощущение у меня складывается от вашего рассказа, Николай Анатольевич, что вас госслужащим сделали как-то очень нежно и незаметно для вас самого.
Я думаю, что мне с вами здесь нужно согласиться. Это был такой естественный эволюционный процесс, никаких революций не происходило.
Не совсем ваше решение получается.
Опять же, мы в хорошем смысле все люди заложники определенного стечения обстоятельств. Я не случайно, опять же, в начале нашего разговора сказал, что, собственно, принимая то самое главное решение, о котором мы сегодня говорили, здесь ключевым элементом было то, что если судьба дает тебе такую возможность, то, собственно, тебе и надо решить. Ты берешь этот вызов, принимаешь этот вызов или, так сказать, предпочитаешь какую-то дальнейшую работу в понятной, комфортной, привычной тебе среде. Здесь действительно мы все мы все заложники вот этих обстоятельств в самом хорошем смысле. Мы, так сказать, у нас есть разные возможности, когда мы рождаемся в разных городах нашей страны. Мы сегодня говорили про вот это цифровое неравенство, про инфраструктурное неравенство. У нас разные возможности, исходя из той среды общения наших коллег профессиональных и так далее, и так далее. Мне посчастливилось оказаться вот в такой среде, где, в общем-то, всегда судили по профессиональным успехам и реально реализованным проектам, а не по возрасту, национальности, цвету глаз или каким-то еще другим загадочным параметрам.
Мне кажется, пришло время спросить про возраст.
О, да. У нас много разных вопросов про возраст подготовлено. Наверное, тогда про федеральный.
Мне кажется, возраст штука однозначная. Есть дата рождения, и можно арифметически его вычислить.
Да, она у всех разная, эта дата рождения. Насколько тяжело или не тяжело отстаивать свои решения и свои предложения в компании министров, которые старше, опытнее и вообще зубры и бронтозавры?
Совершенно ответственно вам заявляю, что ни в правительстве Республики Татарстан, ни в правительстве Российской Федерации тема возраста даже как каким-то подтекстом ни разу не промелькнула с точки зрения вот реального рабочего процесса. Ну, действительно, ни разу. Единственное, что у нас был любопытный эпизод, как когда первый раз было сформировано вот новое правительство Татарстана, в котором мне посчастливилось войти, то, так сказать, в режиме шутки один из, скажем так, мудрейших вице-премьеров, который тогда уже многократно входил в это правительство, он мне сказал: Николай, так сказать, официальные должности официальными должностями, но дедовщину у нас никто не отменял, если что, за пивом будешь бегать ты. Я сказал, договорились, но за пивом меня из правительства Татарстана ни разу так и не послали. Поэтому еще раз повторю, что, поверьте, это высокопрофессиональные команды и в регионах Российской Федерации, и на федеральном уровне. В общем-то, это очень ответственные люди, и там какого-то элемента даже каких-то таких вот личных моментов, о которых вы говорите. Ну, для этого просто нет места ни времени, и уверен, что здесь не может об этом быть и речи.
Но вообще часто приходится спорить с коллегами на правительстве, что-то им доказывать, объяснять, говорить, да вы просто ничего не понимаете в интернете, вы да, не знаете, как это работает.
Вот мне всегда было, правда, интересно, потому что не все же из них там,
может быть, все,
у всех там есть понимание, что это такое, но это же такая сфера, где приходится объяснять что-то новое, что-то такое, чего они не знают, как это происходит.
Во-первых, у нас заседания правительства достаточно открытые. Каждый четверг в 12 часов вы их можете наблюдать в прямом эфире. И хотя мы видим там в основном только первую часть, несколько главных вопросов, просто чтобы не занимать эфирное время, это достаточно продолжительная процедура, там часа два идет обычно заседание правительства, то формат вам хорошо понятен. Все-таки правительство – это в основном уже утверждение реально проработанных, согласованных вопросов. Некая формальная итоговая процедура, в рамках которой уже принимают соответствующие постановления.
До правительства. Когда идет взаимодействие между министерствами?
Это всегда действительно достаточно горячие споры. Есть так называемый формат, который называется согласительные совещания. Ну, проще говоря, мы послали кому-то проект постановления, коллеги написали кучу замечаний, мы их свели в единую табличку, потом всех приглашаем и начинаем обмениваться. Так называемые. Идем по этой табличке и снимаем одно замечание за другим. Если мы не договоримся сами с собой, то потом нас собирает уже профильный вице-премьер в правительстве. Так сказать, спорим уже там. Достаточно много вопросов, по которым все-таки согласованной позиции добиться весьма непросто. Но, опять же, я бы в этом не усматривал, знаете, какую-то... не давал бы этому оценку, что, так сказать, там, правительству сложно работать друг с другом или что-то еще. Это совершенно нормальный процесс.
Нет, но есть вот эта вот естественная разница поколения интернетного и доинтернетного. Есть,
знаете,
какие-то вещи,
опять же,
которые...
вынужден вас разочаровать, вот ни разу не сказалась разница каких-то там интернетных и неинтернетных поколений на конкретных решениях, которые мы принимаем. Я убежден, что, ну, во-первых, интернет сегодня – это инструмент, которым пользуются уже более половины жителей страны, особенно если мы говорим про федеральное правительство, все мы живем в крупнейшем мегаполисе, город Москва, здесь проникновение услуг связи вообще колоссальное, и поэтому я бы не сказал, что там в правительстве есть те, кто не слышал, что такое интернет, или им не пользуются, все постоянно им пользуются, кто-то просто в режиме просмотра веб-сайтов, кто-то активно пользуется электронной почтой, электронным документом, оборотом. У нас современное правительство, и, так сказать, я здесь точно не соглашусь с термином, что кому-то нам приходится объяснять, что же такое интернет, с чем его едят.
Это высокая оценка, конечно, нашему правительству. У меня вот какой вопрос. Если мы говорим про решение, вот... Летом прошлого года были приняты поправки к закону о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Вы тогда говорили, вы тогда в целом поддерживали это, но указывали на несовершенство технических механизмов реализации. Вообще в этом смысле Россия сложная, ну, в этом смысле, в технических механизмах реализации, в каких-то...
Часто приходится принимать вот эти решения, когда вроде как концепция правильная, но механизмов нет вообще.
Да, становится понятно, что это не
невозможно регулировать.
Да, либо будет реализовано очень криво.
Ну, я бы не сказал все-таки, что вы как-то совсем драматизм вот нагнали сейчас на тему этого закона. Действительно, эмоций было очень-очень много. Меня радует, что сейчас эти эмоции сходят на нет, и даже когда в очередной раз средства массовой информации, так сказать, то тут, то там разразились тем или иным заголовком, что завтра запретят то Википедию, то что-то еще. На самом деле, реальная практика применения закона говорит о том, что он работает крайне эффективно. Ведь удалось удалить, добиться удаления невероятного количества тысяч фактов, упоминаний, ну, такой информации, которую, так сказать, не хотелось бы не то, что детям, чтобы ее смотрели, но и взрослые, чтобы имели к ней доступ. Поэтому этот закон действительно работает. Россия здесь, ну, достаточно, скажем так, проявила себя инновационно, и на самом деле немного стран, где действует подобного рода реестр, и действует вот именно такой механизм блокировки этих ресурсов в случае неприятия. Мнений существует очень много. Интернет-индустрия, конечно же, будет говорить о том, что нельзя ничего блокировать, но, с другой стороны, есть огромное количество жителей страны. И, кстати, сегодня у меня была любопытная дискуссия с одним коллегой, который говорил о том, что необходимо блокировать, так сказать, конкретные факты нецензурной брани в определенных, так сказать, там, видеороликах в интернете, потому что интернетом пользуются дети, его дети, этого человека. И, так сказать, я здесь дискутировал о том, что все-таки, наверное, это не совсем правильный подход. Но это всегда баланс мнений и интересов. Этот закон в том числе. Любопытно, что этот закон, кстати, был принят при 100% поддержке депутатов Государственной Думы, всех фракций. Хотя Дума сегодня, так сказать, она весьма такая...
Площадка для горячих дискуссий.
Площадка для горячих дискуссий и...
И острых споров.
Острых споров. А здесь полное было единодушие. Вы спросили про то, часто ли приходится принять такие решения, которые не обеспечены эффективным механизмом. Ну, во-первых, механизм, как мы выяснили, все-таки работает, несмотря на то, что, может быть, действительно будем его шаг за шагом совершенствовать, и в этом нет ничего плохого. Но это не повод решений не принимать, это не повод закрывать глаза на те проблемы, которые есть. Точно так же операторы связи сегодня говорят, что они не могут, не успевают, и крайне сложно для них все-таки внедрить в практику переносимость того же самого номера. Но это не повод не принимать этот закон. Это не повод, так сказать, закрывать глаза и ничего не делать. Поэтому нужно поступательно двигаться к цели, и, в общем-то, если какая-то проблема есть в обществе, а проблема доступа к нежелательной информации из сети интернет, особенно для детей, она точно есть, и я уверен, что поддерживается подавляющим большинством жителей нашей страны, ну, по крайней мере, тех, у кого дети есть.
Ну, а те, у кого интернет есть, как правило, все-таки говорят, что регулировать интернет совершенно не нужно. Вот как принимаются решения, когда вы прекрасно понимаете, что есть некое профессиональное сообщество, которое в массе своей говорит о том, что интернет регулировать не надо, например, и многие законы просто, ну, что-то сломают в этом. Как принимается такое решение?
Такие решения всегда принимаются коллегиально. Опять же, действительно, нагнетается определенный сейчас драматизм, и, на мой взгляд, этот драматизм идет от самого лингвистического восприятия слова «регулирование». Мы воспринимаем регулирование как установку каких-то запретов, так сказать, перекрытие каких-то там дорог, путей. На самом деле, когда мы говорим о регулировании интернета, в каком-то смысле речь идет даже о том, чтобы определить необходимую терминологию. Нужно всем признать, что за последние 10 лет, на самом деле даже за последние 5 лет, произошла на самом деле технологическая революция. Все к ней привыкли, мы все ее участники, поэтому ее не воспринимаем. Но изменилось очень многое. Мы теперь имеем совершенно другие каналы связи, каналы передачи информации, возможности трансляции вот этого самого цифрового контента. Все то, что нам дает интернет в широком смысле слова. Не просто как веб-сайт, а вообще как вся система того, что с ним связано. И для того, чтобы, опять же, эффективно развивать саму эту отрасль, очень часто нужно просто с терминами определиться. Когда они не отрегулированы, вот сами сами термины, те или иные корректировки других статей. Ведь если вы посмотрите, допустим, те концепции, которые сегодня обсуждаются в рамках вот этого коварного термина регулирования интернета, в основном они касаются достаточно простых поправок в те или иные законы для того, чтобы просто определить его, скажем так, правовое место, чтобы обозначить, что он вообще в принципе есть, для того, чтобы создать в том числе новые возможности для реализации тех или иных сервисов, ведения бизнеса, оказания услуг. И, на мой взгляд, вот, к сожалению, мы сегодня в каждом действии органов государственной власти или депутатов Госдумы по определению такая презумпция виновности. Мы по определению пытаемся найти какие-то коварные планы относительно того, чтобы что-то там зацензурировать, зарегулировать в плане каких-то ограничений. То, что касается обсуждаемых концепций регулирования интернета, поверьте, это точно не про это. И я бы здесь, так сказать, просил вас, как представителей уже средств массовой информации, ну, давайте все-таки правильные акценты, и, на мой взгляд, это важно, потому что это формирует общественное мнение.
Насколько вы свои решения пытаетесь объяснить вот до тех пор, пока все не поймут? Или вы так, ну вот там спросили журналисты, ответили, а так вот, чтобы специально там в Твиттере писать, говорить, ребята, сейчас я вам все расскажу, у меня целых 140 знаков.
Я считаю, что объяснять и говорить о тех проектах, о тех решениях, которые мы пытаемся принять, очень важно. Информационный разрыв колоссальный. Жители страны и даже компании, работающие в отрасли, опыт показывает, что они мало информированы вот, собственно, о тех инициативах, которые мы реализуем. Именно поэтому мы сразу сайт с инициативами стратегическим нашим сделали публичным, позволили людям там проголосовать, поддержать те или иные конкретные предложения. Для нас это была очень важная обратная связь. Собственно, Твиттер я веду именно по этой причине. Для меня это прежде всего канал получения информации с мест. Я первым узнаю, где у нас проблемы с почтовой связью. Я первым узнаю, какие не работают электронные госуслуги. Я сам пересылаю эту информацию и директору почты, и директору Ростелекома. Нет, дело не в ответ, я просто посылаю по электронной почте им эти сообщения. И, на мой взгляд, вот эта обратная связь очень важна, потому что она дает некую реальную оценку. Очень сложно знать, управлять отраслью, принимать вот такие решения, просто находясь в городе Москве или там, тем более сидя в кабинете. В этом смысле электронные средства коммуникации для меня это постоянный канал обратной связи. Я в Твиттере читаю, наверное, в 1000 раз больше, чем пишу. Пишу, в общем-то, ну, на мой взгляд, не так часто. А когда есть возможность, опять же, сообщить той аудитории, которая, ну, в частности, на мой аккаунт подписана, какие-то конкретные цифры, факты, которые ты просто встречаешь вдруг вот неожиданно в рамках какого-то документа, который ты, так сказать, увидел, и считаешь важным это сообщить, тоже очень, очень хороший канал взаимодействия. К счастью, вот это ограничение 140 символов, наверное, и, собственно, сыграло ту правильное позиционирование этого ресурса. У меня, к счастью, нет никаких, так сказать, там, других блогов или каких-то страничек в соцсетях. А вот этот ресурс, выдать какой-то конкретный факт, получить обратную связь по нему, это, на мой взгляд, достаточно современный и эффективный канал коммуникации. Мне, по крайней мере, он в работе постоянно помогает, и я рассматриваю как такой исключительно профессиональный рабочий инструмент.
Пишите Николаю Никифорову в Твиттер, это называется. Вы заговорили про почту. Насколько я понимаю, Почта России теперь некоторым образом имеет к вам отношение. Вы участвовали в принятии этого решения или вам просто навязали?
Почта России всегда имела отношение к Министерству связи и массовых коммуникаций. Я думаю, что здесь речь идет о принятом, по-моему, позавчера решении правительства относительно того, что он теперь непосредственно подчиняется министерству, а не подведомственному нам агентству Россвязь. Это часть некой комплексной реформы. Почта России – это предмет очень серьезный. Озабоченности, мои личные, министерства в целом. Мы считаем, что Почта России – это такой же стратегически важный элемент государственной инфраструктуры, как и связь в целом. То, что почту не нужно воспринимать как доставку почтовых конвертов. Почта – это товаропроводящая сеть. Сегодня, приведу пример Великобритании, объем дистанционной и интернет-торговли составляет примерно 10% от оборота всей розничной. Короче говоря, каждый десятый товар, каждый десятый рубль во всей системе торговли проходит уже таким образом. Наша Почта России к этому не готова. Мы здесь серьезно отстаем. Территория нашей страны обязывает нас эту проблему решить самым кардинальным образом. Сделать это очень быстро и эффективно. Почта России – гигантское предприятие, которое не по своей вине, а скорее это такая наша общая беда, попала вот в ловушку, с одной стороны, регулирования тарифов, с другой стороны, конкуренции в крупных городах, где от нее те или иные доли рынка отщипнули успешные предприниматели. Но эти успешные предприниматели почему-то не едут в далекие населенные пункты Якутии, почему-то они отказываются возить посылки в Анадырь, на Чукотке и так далее, и так далее. Потому что это им экономически невыгодно.
Конечно.
Поэтому мы сами, к сожалению, мы как государство в целом, здесь там нет как бы чьей-то персональной вины, но вот вся система органов госвласти, к сожалению, очень долго не обращала на почту внимания. Мы ее привели к такому состоянию, в котором она сегодня находится. Предприятие нуждается в серьезной перезагрузке, модернизации. Мы готовим комплексную программу для того, чтобы быстро принимать эти решения и быстро их реализовывать. Собственно, потребовалось то решение, которое было принято.
Совсем мало времени остается. У нас еще очень много вопросов. Какие первые решения вы планируете принять в отношении Почты России?
По Почте России сегодня подготовлена так называемая финансовая модель. Почта России – это прежде всего предприятие, никаких чудес не бывает. Если у предприятия нет доходов или у предприятия, так сказать, высокие расходы, то здесь ничто предприятию не поможет. С помощью финансовой модели предприятия мы обсчитываем разные сценарии развития. Мы убеждены, что Почта России должна сохранить и отстаивать свою филиальную сеть, хотя очень часто как раз конфликт на уровне регионов возникает относительно того, что почта пытается закрыть те или иные неприбыльные почтовые отделения. Мы считаем, что их надо сохранять, но это в том числе, возможно, потребует той или иной государственной поддержки.
То есть вот никаких баланс... революционных решений в отношении Почты России?
Почта России такой предприятие, где революция в принципе невозможна. Мы должны наладить как часы его эффективную работу. Для этого требуется очень много совместных решений. Сейчас вы знаете, что есть большая проблема по, в частности, таможенному оформлению огромного количества посылок, которые мы получаем по интернет-торговле из-за рубежа. И это проблема. Сегодня на коллегии Минтранса мы с главой РЖД Якуниным обсуждали проблему включения почтовых вагонов в составы пассажирских поездов. Я каждый раз в рамках своей командировки в регион посещаю те или иные сортировочные центры магистральных перевозок и почтовые отделения. Это проблема и предприятие, которым нужно заниматься достаточно долго. И это я просто к тому, что бессмысленно ждать от почты каких-то быстрых результатов и каких-то чудес. Они не произойдут. Но шаг за шагом мы это сделаем.
Полминутки у нас осталось. И последний традиционный вопрос также в нашей программе. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Хороший вопрос. Я не знал, да, что такое подвох ждет меня в конце программы.
Не тяните время.
Операторы связи говорят о том, что они хотят попробовать не успеть к 1 декабря внести переносимость телефонного номера. Мы хотим с этим не согласиться, но очевидно, что если технической готовности не будет, то нужно будет думать про какой-то некий переходный период. Это то, что меня очень беспокоит, потому что закон принят, решение есть, и такая позиция операторов не совсем устраивает министерство. Но, тем не менее, это вопрос для обсуждения и тех самых непростых решений, о которых мы сегодня говорили.
Спасибо большое.
Спасибо.
Разбор полета министра связи массовых коммуникаций России Николай Никифоров был в эфире «Эхо Москвы». Приходите к нам еще, будем очень рады вас
Спасибо.
Видеть.
Спасибо. Всего доброго.
Разбор полета.